Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украина за последние сутки подвергла атаке беспилотниками не менее 12 российских регионов. Вооруженные силы Украины полностью утратили контроль над городом Курахово в Донбассе. Как дальше будет развиваться ситуация на линии фронта? Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжают обмениваться резкими заявлениями из-за прекращения транзита российского природного газа через украинскую территорию. Также сегодня.
Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что завоюет Киев за считанные дни. Реальность заключается в том, что после начала войны именно я стоял в центре Киева, а не он. Путину этого никогда не удалось. Подумайте об этом.
Джо Байден выступил с речью в Государственном департаменте, в которой подвел итоги внешнеполитической деятельности своей администрации. Не менее 12 российских регионов подверглись атакам боевых беспилотников за последние сутки. Удары были нанесены, в частности, по Казани, Саратову и городу Энгельс в Саратовской области, где уже во второй раз с 8 января была атакована нефтебаза, она опять загорелась. Местные жители и телеграм-каналы сообщали о крупном пожаре в районе завода «Казань-Оргсинтез», производителя пластиков высокой прочности. Завод расположен на северной окраине Казани. В Саратове в результате атаки дронов возник пожар на местной нефтебазе. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в регионе в ночь на вторник были сбиты 17 украинских беспилотников. В Тульской области сбили 16 дронов, в Ростовской — 14. Накануне поздно вечером был нанесен комбинированный удар по Брянской области. Геолокация видео взрывов подтверждает, что целью украинского удара мог быть не только склад боеприпасов под Брянском, но и завод по производству взрывчатых веществ в городе Сельцо. В аэропорту Казани введены временные ограничения на работу. Росавиация также ограничила полеты в аэропортах Пензы, Ульяновска, Калуги, Тамбова и Саратова. Многие школы там переведены на дистанционное обучение. Между тем, в Донбассе российские войска окончательно установили контроль над городом Курахово, а его оккупации Министерство обороны России объявляло уже давно, но эти сообщения постоянно опровергались. Сейчас город Курахово уже полностью захвачен, рассказывает фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко.
По сути, получается, что город действительно, к сожалению, временно оккупирован. Но если говорить по длительности, то можно вспомнить тот же Угледар. Мы помним, что он выгодно расположен на высотах, что благоприятствовало обороне этого города. И вот российские войска с переменным успехом штурмовали Угледар, начиная с осени 22 года и по самое начало октября 24 года. То есть довольно-таки длительное время российские войска не могли взять этот город, там у них были колоссальные потери и в живой силе, и в бронетехнике. Если говорить про Курахово, то можем констатировать, что вот бои за него продолжались с конца октября прошлого года. То есть фактически оборона города длилась 2 месяца. Все мы помним, что после того, как был оккупирован Угледар, военные эксперты как один говорили о том, что дальше идет относительно плоский степной рельеф, и он никак не будет способствовать успехам в обороне вооруженных сил Украины. И видим, что, к сожалению, темпы наступления российских войск, в том числе и благодаря особенностям рельефа, там ускоряются. Ну вот 2 месяца ушло на битву за Курахово. В битве за Курахово российские войска использовали уже свою типичную тактику, которая, к сожалению, приносит им успех. Это тактика охвата города с флангов и лобового наступления с востока. Любой человек может отмотать назад историю изменений карты Дипстейта. Это прекрасно видно. Прекрасно видно движение российских войск к северу от Курахова, к югу от Курахова. Ну, естественно, лобовые штурмы. Некоторые говорили о том, что Кураховское водохранилище, которое расположено на северном фланге города, сможет задержать наступление российских войск. Но, к сожалению, этого не произошло. То есть тактика типичная. И типичные проблемы. Украинские военные неоднократно говорили о том, что российские войска и на Кураховском направлении в том числе имеют превосходство в живой силе. они там проводят так называемые мясные штурмы малыми пехотными группами. То есть если группа уничтожается, либо один российский боец остается в живых, к нему потом присоединяется еще, происходит накопление и дальнейшее продвижение. То есть математически количеством живой силы российские войска здесь также явно переигрывали вооруженные силы Украины. Кроме того, большую роль здесь сыграло применение управляемых авиационных бомб, а также превосходство российских войск в артиллерии, в дронах, в том числе и в реактивной артиллерии. Кроме того, украинский журналист Юрий Бутусов обращает внимание на то, что высшее военное командование до сих пор не смогло ничего пока что противопоставить этой уже ставшей канонической тактике российских войск, то есть охвата населенных пунктов с флангов. Бутусов обращает внимание на то, что только по открытым источникам можно установить, что на конец 2024 года на Покровское, Кураховское направление Великой Новоселки было направлено, по крайней мере, 7 вновь созданных бригад, но, к сожалению, они не смогли стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. Бутусов обращает внимание на то, что вместо того, чтобы выстраивать линию обороны там, где это выгодно, почему-то украинские военные продолжают удерживать оборону в населенных пунктах, которые охвачены клещами. В эти населенные пункты отправляются резервы, которые, к сожалению, только оттягивают во времени оккупацию таких населенных пунктов. То есть вот есть еще одна проблема, которая, к сожалению, пока не решена. Российские военные здесь, так же, как и в Бахмуте, наверное, только Селидово является исключением, так же, как и в Бахмуте, в Курахово использовали тактику выжженной земли, и украинские военные констатируют, что там колоссальное разрушение. То есть для того, чтобы продавить оборону украинских войск, российским войскам приходилось, по сути, обрабатывать, уничтожать каждую постройку. Но, к сожалению, мы видим, опять-таки, по карте Deep State мешок, который вот образовался, и вот село Дачное там, к сожалению, и украинские военные пока там находятся. Это сложнейшие условия. Видимо, тут транспортную артерию, трассу Донецк-Запорожье, которая находится под огневым контролем украинских войск. Вот. Ну, что дальше? Дальше мы видим, что клещи оккупантов направлены на села Дачное, Андреевка и Константинополь. Но мы не должны забывать, что основной военно-политической целью на этом участке фронта является город Покровск. Поэтому, естественно, основной целью приложения усилий российских войск здесь будет южный фланг обороны города Покровска. Но, тем не менее, уже от окраин Курахова остается менее 30 километров до административных границ Днепропетровской области. Поэтому не исключено, что какую-то часть усилий российских войск будет направлена именно туда. И мы не должны также забывать о Запорожском участке фронта, который расположен южнее. И вполне возможно, что вот с выходом на трассу Донецк-Запорожье оккупанты будут двигаться и в том направлении. У них есть для этого ресурсы, есть огневая мощь. Ну, посмотрим, что будет дальше.
Это был фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Сергей Горбаченко. Уходящий президент США Джо Байден выступил вчера в Государственном департаменте с речью, в которой подвел итоги внешнеполитической деятельности своей администрации. В ней Байден подчеркнул, что главные враги Америки за время его правления были ослаблены, и в качестве первого же примера привел Россию.
Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что завоюет Киев за считанные дни. Реальность заключается в том, что после начала войны именно я стоял в центре Киева, а не он. Путину этого никогда не удалось. Подумайте об этом. Мне пришлось долго ехать на поезде, но я единственный главнокомандующий, который посетил зону боевых действий, неконтролируемую вооруженными силами США. Мы помогли украинцам противостоять Путину, и за почти 3 года Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Он оказался не в состоянии подчинить Украину, не смог разрушить единство НАТО и не смог добиться больших территориальных приобретений. Еще многое предстоит сделать, мы не можем уйти. Мы сплотили 50 стран, чтобы поддержать Украину, причем не только в Европе, но и впервые в Азии. Эти страны Азии знают, что то, что происходит в Украине, важно и для них. Мы поставили системы противовоздушной обороны, огромное количество боеприпасов, ввели беспощадные, беспрецедентные санкции, чтобы помочь Украине в ее борьбе. И теперь Россия не в состоянии восполнить то, что она теряет на поле боя в плане военной техники и живой силы. Рубль находится под огромным давлением. Когда Путин начал свое вторжение, я осознал, что у меня две задачи. Одна – сплотить мир для защиты Украины, другая – избежать войны между двумя ядерными державами. Мы сделали и то, и другое. Сегодня Украина по-прежнему является свободной, независимой страной с потенциалом, потенциалом для светлого будущего. Мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она смогла защитить светлое будущее украинского народа.
По мнению Джо Байдена, политика его администрации ослабила Китай, Иран. Он также оправдал свое решение о выводе американских войск из Афганистана, признав при этом серьезные ошибки при осуществлении этого решения. Ну а избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал прошедшие под руководством Байдена 4 года ужасными. Кроме того, Трамп опять заявил, что намерен, цитата, «очень скоро встретиться с Владимиром Путиным, но для этого ему нужно попасть в офис». Трамп имел в виду, что ему нужно дождаться инаугурации, чтобы начать действовать в этом направлении. В Кремле и в Министерстве иностранных дел России заявляют о готовности Путина к встрече, но ждут какой-то конкретной информации по этому поводу. А вот как прокомментировал возможную встречу президентов США и России представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, в Киеве в первую очередь ждут встречу Трампа и Владимира Зеленского.
Главное сейчас то, что мы ждем встречи президента Трампа и президента Зеленского. Для нас важно совместно работать с Америкой ради установления мира. А что касается заявления о встрече Трампа с Путиным, оно звучит уже не впервые.
Это был представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Его цитировало агентство «Униан». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По меньшей мере 65 танкеров с российской нефтью дрейфуют сейчас у берегов Китая, Сингапура и России после того, как 10 января США объявили о новом пакете блокирующих санкций. 5 танкеров стоят у берегов Китая, еще 7 у Сингапура, другие застряли в Балтийском море и на Дальнем Востоке, сообщает агентство Рейтер. В это число входят также 25 нефтяных танкеров, которые стояли в разных местах, в том числе в портах Ирана и недалеко от Суэцкого канала. Вчера стало известно, что в водах к востоку от побережья Китая дрейфуют 3 танкера, перевозящие более 2 миллионов баррелей российской нефти. Это произошло после того, как компания, которая управляет портами провинции Шаньдун, запретила принимать попавшие под санкции танкеры, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, еще один крупнейший покупатель российской нефти, Индия, также откажет в разгрузке танкерам, которые попали под американские санкции. Исключением будут суда, зафрахтованные до 10 января, и то при условии, что они разгрузятся до 12 марта. Кроме того, индийские банки будут требовать сертификаты о происхождении нефти, чтобы гарантировать, что она не поступает от поставщиков, находящихся под санкциями. А бывший сотрудник крупного инвестиционного банка Morgan Stanley и банка Bank of America Крейг Кеннеди в своей статье высказал предположение, что Кремль создал параллельную теневую систему финансирования войны против Украины за счет льготного кредитования и тратит таким образом на эти цели в 2 раза больше, чем сообщается официально. Вот как введение новых санкций и предположение Крейга Кеннеди комментирует экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Я думаю, рано или поздно любые ограничения будут обходиться. Другое дело, что, возможно, сложится такая ситуация, что выгоднее будет соблюдать те ограничения, которые ввели развитые страны. Я напомню, что никакого эмбарго на покупку российской нефти не существует. Есть потолок цен. И, скорее всего, все закончится тем, что российские нефтяные компании будут те ограничения, которые уже введены, соблюдать, да, и продавать по $60 за баррель российскую нефть. Издержки будут выше, чем соблюдение санкций. Уже в конце прошлого года цена приблизилась к тому уровню, когда было $70 за баррель, и с учетом скидки, которую вынуждены давать российские компании, уже этот порог почти был достиг. Да, и, соответственно, увеличение издержек, связанных с необходимостью каким-то образом получать платежи, с необходимостью перегружать там нефть с одних танкеров на другие, с необходимостью нести дополнительные расходы, связанные с коррумпированием индийских или китайских чиновников, непосредственно, да, вот эти все расходы дополнительные, они могут оказаться выше, чем просто те потери, которые связаны с торговлей нефтью по $60 за баррель. Если российские нефтяные компании получают меньше $60 в чистую, да, за баррель, ну вот он и порог, да, вот выгоднее просто продавать в белую с соблюдением всех ограничений. В России действует огромное количество программ льготного кредитования, в том числе и в военной сфере, и уже в прошлом году это бремя стало практически неподъемным для российского правительства, и в конце года Минфин предложил резко сократить большинство этих программ, как минимум установить потолок. И там не только военные, там льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, для аграрного сектора. Вот сейчас начали сокращать льготное кредитование аграрного сектора, что бьет очень серьезно по этому сектору, который понес потери из-за неурожая прошлого года. И со всем прочим точно так же. Да, последнее, на чем Путин будет экономить, это на военных расходах. Да, поэтому вот эти программы льготного кредитования военных предприятий, они будут отменяться после всего остального. Сначала там попадет под раздачу малый и средний бизнес, там аграрный сектор, какие-нибудь IT-компании, не связанные с производством вооружений. А уже только потом военные заводы перестанут получать. Но эти оценки становятся гораздо более серьезными, если учесть, что при ставке 8% годовых правительство подкидывало, да, компенсировало разницу между рыночной ставкой и льготной ставкой кредитования там 2-3 процентных пункта. То сейчас речь идет уже о кратном превышении, да, то есть военное предприятие или любое другое, беря льготный кредит, получает его под 8%, а правительство заимствует там почти под 20%. И вот эта разница, она увеличивает государственный долг, как снежный ком. Поэтому говорить о том, что российский бюджет рухнет или закончатся деньги, не приходится. Просто покупательная способность этих денег стремительно тает. И вот та ситуация, когда Центральный банк, несмотря на все титанические усилия, не может победить инфляцию, она продолжится. И американские санкции, они ускоряют этот процесс обесценения рубля. Напечатать денег можно сколько угодно. Да? Хоть триллион, хоть 5, хоть 10, хоть 100. Другое дело, что покупать на эти деньги можно все меньше.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Между тем, ситуация, связанная с прекращением транзита российского природного газа через территорию Украины в Словакию, уже который день развивается не только в дипломатической плоскости. В прошлую субботу, 11 января, премьер Словакии Роберт Фицо, по оценкам которого Словакия теряет из-за прекращения транзита до 500 миллионов евро в год, возмущенно назвал президента Украины Владимира Зеленского попрошайкой.
Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Признаться, мне это иногда надоедает. Он ездит по Европе только для того, чтобы попрошайничать и шантажировать, выпрашивая деньги у других. Этому пора положить конец. Попробуйте немного подумать и о нашей стране. Не действовать только ради своих узких политических целей. Что ради всего святого мы будем делать, когда все это кончится? Думаете, немцы будут присылать нам деньги? Они не будут ничего присылать.
Это был премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 12 января Владимир Зеленский в ответ в социальных сетях саркастически выразил радость по поводу того, что Фицо вернулся в Братиславу из шикарного отеля во Вьетнаме, куда, как писала словацкая пресса, он отправился сразу после декабрьской встречи с Владимиром Путиным. Зеленский обвинил Фицо в том, что тот сделал ставку на Москву, а не на Украину и Европейский Союз. Практически одновременно с этим в Москву отправилась высокопоставленная делегация словацкого парламента. Ее самолету, правда, пришлось облетать Польшу, которая не пустила его в свое воздушное пространство. Мы об этом рассказывали вчера. В Москве словацкие депутаты встретились со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, а вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выложил записанное в московском супермаркете видео, в котором восхищался разнообразием ассортимента и низкими ценами. О качестве продуктов и о соотношении цен и зарплат в Словакии и России вице-спикер Данко ничего не сказал. Ну, а Роберт Фицо вчера опубликовал открытое письмо Зеленскому с предложением встретиться. Момент подписания письма он сопроводил заявлением. Вот его фрагмент.
Господин президент, ваше решение остановить транзит газа через Украину в Словакию и к другим потребителям наносит огромный ущерб не только Украине, Словакии, но и всему Европейскому Союзу. Не отвечает интересам ни двусторонних, ни многосторонних отношений. Не буду реагировать на ваше заявление 12 января 2025 года, потому что не хочу дальнейшей эскалации ситуации, связанной с прекращением транзита газа. А потому разрешите мне, как высшему представителю исполнительной власти в Словакии, пригласить вас на встречу в самом ближайшем будущем и при полном понимании вашей рабочей повестки. Встреча может состояться на территории Словацкой Республики, вблизи государственной границы Словакии и Украины. Было бы символично, если бы для путешествия в Словакию вы воспользовались бы прямым поездом, следующим по маршруту Киев-Кошице, существование которого является результатом совместных действий наших правительств.
Это было заявление премьера Словакии Роберта Фица. Зеленский опять ответил ему в социальных сетях по-английски одной фразой: «Хорошо, приезжайте в Киев в пятницу». Фица приглашение отклонила, а оппозиция в Словакии объявила, что намерена поставить в парламенте вопрос о доверии нынешнему премьеру страны. Время свободы. Среди птиц, спасенных из мазута, который выливается из потерпевших крушение в Черном море российских танкеров «Волга-нефть», выжили менее 17%. Об этом сообщает Ставропольский центр реабилитации птиц «Пеликан». С момента разлива центр принял 1051 птицу, выжили лишь 175 особей. 160 находятся в вольерах в стабильном состоянии, еще 15 в стационаре под пристальным наблюдением. Вчера в социальных сетях распространилось видео, на котором слышно, как заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин с угрозами обматерил волонтеров, спасающих птиц. Его возмутило видео, в котором они рассказали о так называемом экстренном переезде их штаба. По мнению Урайкина, волонтеры пугают всю страну.
Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю. Хватит уже издеваться. Вы зачем людям издеваетесь? Вы взрослые здесь люди. Вы вообще вот понимаете, чем вы занимаетесь? Спекуляцией. У людей паника на всю страну. Выгнали. Вы же пишите то, что вы птицу перевезли. Вы же пишите, что вы переходите куда-то. А не издевайтесь. Вайфак довезти. Я летел сюда 180. Чтобы приехать, что вы переезжаете отсюда. Вы все порядка с головой.
Видео
почитайте, здесь половина людей полстраны подавали.
Это был заместитель министра образования Краснодарского края Сергей Урайкин. Позднее он принес извинения, сказав, что эмоционально высказался. Между тем, из-за штормов и недавнего землетрясения в районе Сочи из затонувших танкеров продолжаются выбросы мазута, что делает последствия экологической катастрофы все более серьезными. Ну и последняя сегодня тема. Ровно год назад умер поэт, писатель, публицист Лев Рубинштейн, которого в начале января 2024 года в Москве на пешеходном переходе сбила машина. Водитель заявил, что очень спешил и не следил за дорогой. Он был приговорен к условному сроку. Льва Рубинштейна отличали не только талант и обаяние, но и, несмотря ни на что, неистребимый оптимизм, такой редкий в нынешние времена. Этого сейчас очень и очень не хватает, как не хватает и самого Льва Семеновича. В память о Льве Рубинштейне сегодня фрагмент его разговора с Игорем Померанцевым, записанного 12 лет назад в пражской студии «Радио Свобода».
Полвека вы сочиняете стихи. Полвека – это означает, вы работаете с языком. Вы видите язык в процессе, в развитии, как он меняется?
Я единственное, что точно не могу определить качественно, куда он меняется. Потому что язык, мне кажется, не бывает так, что он меняется в лучшую или в худшую сторону. Он просто меняется. Сильно меняется лексика. Язык, вот такой обиходный общественный язык, на мой взгляд, меняется в целом все-таки в сторону свободы. Хотя свобода, как мы знаем, не дается за даром. И это всегда в ущерб некоторому языковому, скажем, богатству и лексическому многообразию. Я говорю об обиходном, да, языке, а не о языке литературы. Это отдельная история. О том языке, который нас окружает. Он стал беднее лексически, но он стал менее, как бы сказать, человек говорит, с меньшей оглядкой, когда разговаривает. Он разговаривает свободно. И интонационно разнообразие. Это точно. Вот лексически беднее, а интонационно разнообразнее.
Вы говорите о языке, вы действительно очень тщательно, просто-таки хирургически работаете с языком, особенно с бытовым языком. Часть ваших книг – это подробное описание и преломление именно советского языка. Причем на фоне советской власти это звучало, на мой взгляд, очень остроумно, лирично, любопытно. Вот во времена большей свободы, чем при советской власти, не изменились ли ваши задачи как поэта в ваших отношениях с языком?
Советский язык, конечно, был в каком-то смысле интереснее для, именно для искусства, для поэзии, потому что он был устойчив. Он был затвержен и утвержен, и заморожен, и был таким готовым материалом, который надо было только вытащить из морозильника, чуть-чуть оттаять и, значит, препарировать. Постсоветский язык немножко другой, хотя немножко другой. Все-таки, во-первых, живо поколение, которое мыслит и говорит на вполне советском языке, потому что мы же советским языком все-таки называем не идеологический язык, да, а язык все-таки обиходный. Идеологический язык советский куда-то делся, хотя невероятным образом, что для меня является большим сюрпризом, он воспроизводится в каких-то совершенно других новых поколениях, вот таких, скажем, журналистов, публицистов, охранительно-консервативного толка. Я даже, когда читал, я даже думал, может быть, там шутят, пародируют. Оказывается, нет. Вот многие так совершенно всерьез употребляют какие-то конструкты того вот газетного языка, над которым мы издевались еще там в конце 60-х годов. Ну, я не знаю, кое-кто на Западе. Вот такие конструкции возникают, они причем серьезно. Обрицать оружием или там заокеанские покровители. Это серьезно. Сейчас многие вот такие употребляют слова. Значит, вся эта наша деконструкция, так сказать, она не вполне истребила эту фразеологию. Все это каким-то образом существует. Ну и значит, остается и возможность для деконструирования все того же самого. Я иногда бываю на книжных ярмарках, я не знаю, там в Париже, в Лондоне, во Франкфурте, где очень много вокруг меня этих коллег, так сказать, писателей русских, с которыми я в мирное время так мало-то общаюсь. Но у меня есть какой-то устоявшийся круг людей, явно не советских писателей, по всему. Вот. А там приезжают разные литераторы, в том числе те, которые сильно моложе меня, и я просто вижу и слышу разговоры за столом или где-то. Да, это какое-то воспроизведение вот этого, то, что Тынянов назвал литературным бытом. Даже дело не в том, как они там пишут, а вот тип внутри цеховых коммуникаций, вот какой-то совершенно такой советский. Много авторов, которые для меня молодые, они как-то ведут себя по-советски. Это для меня большая загадка. Значит, это силовое поле каким-то образом существует. Потому что для моего круга и поколений оно было изничтожено уже тогда, когда мы его осознали, да, то есть уже там, я не знаю, с начала 70-х годов это для нас уже было исключительно предметом художественной рефлексии.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».